Николай Степанович, скажите, сколько стоит для служителя поехать на курсы проповедников? Ну, это в библейскую школу здесь поясняется. Друзья, вообще библейская школа финансируется советом церквей. Вот. Хотя, в общем-то, церковь, если посылает своего брата, то церковь тоже имеет возможность финансировать частично обучение этого брата. Откровение, 6 глава, 9 стих. «Кем являются эти души? И если это души святых, то почему же они требуют отмщения за свою смерть?» Друзья, это когда он снял пятую печать, написано, то увидел под жертвенником души обезглавленных за Слово Божие и за свидетельство, какое они имели. И вот здесь в записке написано, кем являются эти души. Написано, обезглавленные за Слово Божие. Вот кем они являются. То есть, которые были убиты за то, что они свидетельствовали Слово Божие людям. Почему они требуют отмщения? Ну, я понимаю, Христос говорил, прости им, ибо не знают, что делает. Друзья, я думаю, что время прощения уже прошло. А во время великой скорби люди, которые убивали праведников, то уже им прощения нету. Так я понимаю. «Сдвину светильник твой». Когда говорят, что церковь в Ефесе была разрушена, что имеется в виду? То, что разрушено место собрания, или верующие перестали быть верующими? Друзья, я не думаю, что разрушение дома молитвы – это значит «сдвину светильник». У нас во время гонений множество домов были разрушены. В Тимошевске всех братьев посадили, а потом, когда выпустили нас, мы пришли, а на месте дома молитвы ровный участок, все. Это не значит «сдвину светильник». Друзья, сдвину светильник – это значит церковь, она перестает быть светильником, если они оставили первую любовь и не хотят покаяться. Восхищение церкви будет в начале или в середине великой скорби. Вообще, друзья, ответ прозвучал сейчас в проповеди. Написано, я повергаю ее и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. То есть, если они покаются, они не будут повержены в великую скорбь. Это значит, восхищение церкви будет до великой скорби. Так понимаем. Хотя есть мнение, что во время, есть мнение, что и после великой скорби. Друзья, я понимаю, что до великой скорби будет взятие церкви. Об этом будет сказано в филадельфийском периоде. Я думаю, что братья более подробно объяснят. Откровение 2.9. «Впрочем, ты богат». Это Смирнской церкви. «Знаю твою скорбь и нищету, впрочем, ты богат». И вопрос такой. Чем были богаты христиане Смирнской церкви, когда кругом была скорбь и нищета? Друзья, в Библии очень много сказано о богатстве. Например, «Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою». То есть мы обогащаемся нищетой Иисуса Христа. Какие тексты Писания есть? Написано, что Бог силен обогатить вас всякой благодатью. То есть мы обогащаемся благодатью. Или Павел пишет, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием во Христе. Мы богаты. То есть речь не идет о физическом богатстве, о деньгах, но речь идет о слове, благодать, познание Бога. Написано «О бездна богатства, глубины и видения Божия». Это Библия, это тоже богатство. Поэтому мы обогащаемся во Христе духовными богатствами. Богатыми верой, вот братья подсказывают. И еще такая же записка об этом же богатстве. «Прихожу к родственникам, к неверующим, а у них Пасхи, которые были освящены в православной церкви. И они предлагают. Это считается идоложертвенное? И еще одна записка тоже такая же, похожая. Друзья, в Библии написано так, что если нас позовет кто-нибудь неверующий и будет нам предлагать еду, то мы должны есть без исследования. Освящено оно в церкви или не освящено. Нам посадили за стол. Написано, всякая пища освящается Словом Божьим и молитвой. Помолился и ешь. Ну, а если буквально, я не считаю, что то, что освящается в Православной Церкви, что это идоложертвование. Я так не считаю. Но если нас чем-то кормят, то мы должны есть спокойно. И не разбираться, это кролик или заяц, или овца. И прошло оно через церковь православную или нет. Ну, здесь Пасха, слово Пасха. Но для сведения я скажу, здесь на Кубани у нас под словом Пасха имеется в виду куличи, как называют в центре России. Ну, вот так. И вопрос еще вот какой. Братья, можно ли принять мысль, что бремя, которое Христос наложил на верующих в Фиатире, это учение Иисуса Христа или Его заповеди? Ну, как написано, «Иго мое благо, и бремя мое легко». И Он обещает, что другого бремени или других заповедей Господь не наложит на них, как сказано. А ты пребывай в том, чему ты научен. Друзья, я не думаю, что об этом времени есть. Хотя я согласен с тем мнением, что время пребывания в церкви вот этих людей, для искренних христиан, это время. И Бог говорит, другого времени я на вас не наложу. В общем-то, мне эта мысль нравится. И еще вопрос такой. Братья, подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять безалкогольное пиво или детское шампанское? Друзья, я думаю, что если ваши дети будут пить детское шампанское, потом они будут пить и в другое. И вообще даже пиво, ну это почти примерно то же, что электронные сигареты или пиво. Вот, даже такие названия страшные, мне кажется, в наших домах даже такие слова произносить нельзя. Вот. И вопрос вот какой. Николай Степанович, вчера вы говорили за вечерю зарегистрированного собрания. А как быть с теми, кто придерживается кальвинизма? Друзья, я немножко переживаю, чтобы мои ответы не поняли кто-то неправильно. Вот, я еще раз поясню. Если к нам пришли верующие с регистрированной церкви, и, в общем-то, они от нас не отличаются, и видят и их жизнь, они говорят о том, что они стремятся к святости. Нет причин им запретить участвовать в вечере. В каком-то смысле можно думать, что они в путях разберутся и придут к нам. Друзья, вот так вот. Здесь я не хочу, чтобы обобщить на все случаи жизни, что мы и в вечере с регистрированными участвовать можем. Завтра кто-то пойдет в регистрированную церковь, и там тоже будет участвовать. А какая разница, от них кто-то к нам пришел, участвовал, или я туда пойду и там поучаствую. Друзья, я не хочу, вот, чтобы мы были в этом плане осторожными, чтобы мои слова, скажем, ну, где-то не исказили. Друзья, в отношении, кто придерживается кальвинизма, вообще, мне кажется, у нас в братстве с кальвинизмом нормально, и поэтому сейчас делать ударение, а как с ним, если они к нам придут? Вот, я не думаю, что это будет полезно. Вопрос следующий такой. Здесь три вопроса в одном. Николай Степанович, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Правильно ли считать служителя Совета Церквей апостолом? Ну, членов Совета Церквей имеется в виду. Неправильно. Неправильно нас считать апостолами или, скажем, там, епископами. И мы такого не практикуем. Хотя на первом съезде в Ростове поступила такая записка. «Братья, а правильно ли будет членов Совета Церкви называть епископами?» Отвечал Крючко, он говорит, ну, если членов Совета Церкви епископами, меня правильно назвать архиепископом. Вот. У нас не принято называть епископами, хотя я спокойно отношусь, если где-то это принято и называют. В общем-то, это библейское слово, и если бы у нас называли, я бы тоже к этому относился спокойно. У нас просто не принято. Апостолами тем более. Два пресвитера считают себя столпами церкви, а не община в целом. Друзья, я думаю, что если пресвитеры церкви считают себя столпами, думаю, что тут что-то не в порядке с ними. Так я предполагаю, да. Вот. Хотя, в послании к Галатам написано, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами церкви. Но не они себя почитали, братья, их почитали столпами. Я предполагаю, друзья, что, например, церковь образовалась, два брата трудились, И церковь, и появилась группа, и церковь росла, и эти два брата, они трудятся, они воспитывают. И если их убрать, то трагедия для церкви будет. И, в общем-то, их могут почитать столпами. Но если они себя будут почитать столпами, ну, например, я буду думать, если меня с Тимошевского брать, крах придет. Значит, похоже, крах мне подходит, если я так буду считать. Ну так. И еще вопрос такой. Можно ли проповедника называть пророком? Друзья, у нас тоже не принято называть пророками, но вообще проповедник – это пророк, если он настоящий проповедник. Ну, например, обычно понимают, что пророк, часто понимают, что пророк – это кто будущее предсказывает, ну, как Писание прозорливцами называло. Друзья, вообще не совсем так. Пророк – это тот, кто Слово Бога передает людям. И вот, например, за Павла и Варнаву написано, Павел и Варнава, почитаемые пророками, простите, будучи пророками, они обильным словом преподали наставление верующим. Поэтому, в принципе, кто преподает наставление верующим, Слово Божие, он пророк. Просто у нас не принято пророками называть, и все. А в сущности, проповедник – это пророк. И последний вопрос в этой записке. Обязан ли пресвитер знать, где проживают члены церкви, и посещать их на дому? А если он не знает и не посещает, как это квалифицировать? Ну, мне кажется, автор записки сам знает, как квалифицировать. Друзья, я вот немножко хочу и смягчить акцент в этой записке. Знаете как? Вообще нормально, если пресвитеры церкви, они заботятся о своем наследии, они знают, как их зовут, и где они живут, и посещают, и посещают. И это, в общем-то, задача пресвитеров – наставлять верующих, увещевать, укреплять благодатью Божией при посещении и на дому. Павел говорит, всенародно и по домам. Он верующих воспитывал. Я только хочу вот что, друзья, что церкви бывают большие, и пресвитеры, они не успевают. Ну, например, вот в Курганинске больше 400 членов церкви, у нас почти 300 членов церкви. И поэтому бывает такое, что пресвитеры не успевают всех посетить. Правильно, если верующий, нуждаешься во встрече, подойди и скажи, брат Николай, я хочу побеседовать с тобой. Да какой вопрос? Сейчас побеседуем. Или Николай, приходи, или там как уже, Алексей, или там, я хочу, чтобы вы посетили мою семью. У меня есть вопросы к вам, у мужа моего тоже, у неверующего. Конечно, посетим. Просто верующие надо думать, что они, служители, должны сами узнать, кого посетить. Сами знать. А служитель может не успевать. Поэтому тут и так правильно. Ну, вот так и все. Ну, одна записка, друзья. Я не могу быстро ответить, чтобы было очень правильно. Псалом 15, это последняя записка. Псалом Давида. «Межи мои прошли по прекрасным местам». Что это? Друзья, это буквально. Там, где нас ведет Бог, даже если это долина тенни смертной, если меня ведет Бог, это места прекрасные. Там, куда мы идем, Бог поставил, это прекрасно. Вот. И наследие мое приятно для меня. Мне надо... И здесь вопрос, это что, дети наши? Я не думаю, что речь идет буквально о детях, но мне надо подумать, я не хочу дать как бы плохой ответ.